Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты наш Бог. Благодарим Тебя за силу и могущество Твое, которое Ты являешь на месте сем. Во имя Иисуса Христа да обновится Твое святое помазание. И милость Твоя да пребудет на месте сем сегодня, чтобы святые Твои могли постигнуть глаголы вечной жизни. Да будут разрушены всякие дела дьявола и замыслы его во имя Иисуса Христа. Да облекутся святые Твои во все оружие Твое. Да постигнут пути Твои, да взойдут на вершины для них, недосягаемые по слову Твоему. Благодарю Тебя, Дух Святой, за это служение и передаю его в руки Твои, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благослови Вас, Господь. Можете садиться. Первая Паралипоменон. Глава 27, 25 стиха. Над сокровищницами царскими был Амзамев, сын Агиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах, и в башнях, Ионафан, сын Узии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием, Езрий, сын Хилула. Над виноградниками Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках Завдий из Шифама. Над маслинами и смоковницами в долине Баал Ханан, Гередитянин, а над запасами деревянного масла Иас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая. Над верблюдами Авил Исмаильтянин, над ослицами и Иехдия Миранифянин. Над мелким скотом Иазис Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Как мы с вами, погружаясь в Слово Божие, узнали, что это был 40-й год царя Давида, последний год его правления и первый год царя Соломона. Совместное правление двух великих израильских царей. И в этом времени произошли самые величайшие события, которые когда-либо происходили во всей вселенной. Потому что они отображали не только настоящее, они отобразили прошлое и будущее. То, что было сокрыто в Боге. И то, что откроется только в вечности. То, что частично открыто сейчас в теле Христовом. И что большей частью сокрыто в будущем. Потому что Церкви Божьей надлежит царствовать в будущем. Ее царство будущее, и царство ее не от мира сего. Хотя Церковь и царствует над этим миром, но мир не признает этого царствования и не благодарен ему. Он содержится Словом Божьим, которое передано Церкви Иисуса Христа. Она есть столб утверждения истины, от нее зависят восходы и заходы солнца, революции и всевозможные ураганы, которые происходят как в политике, так и в природе. От нее зависит экономика страны в целом, каждой отдельной страны и вместе взятой всей земли в целом. Все это зависит только от Церкви Иисуса Христа, от нее. Насколько она себя ведет, настолько, то есть правильно ведет, настолько будет мир счастлив. Если же церковь будет несчастной, мир будет несчастным. Если церковь будет в экономическом болоте, мир будет в экономическом болоте. Если церковь будет раздираться внутри междоусобицами, мир будет раздираться междоусобицами. Если в церкви будет национальная вражда, в мире будет национальная вражда. Но как только церковь придет к благополучию, к единомыслию, и как только исчезнут национальности, и в мире это тоже будет происходить. Потому что мир – это эхо церкви. Все то, что происходит в мире – это эхо. То есть то, что происходит в церкви, отзывается в политическом мире. Поэтому то, что я сейчас прочитал, относится к церкви Иисуса Христа. Апостол Петр сказал: «Вы царственное священство». Я прочитал над имением царя были начальники, и над каждой отраслью был соответствующий начальник. Мы вновь и вновь и здесь, как и в священнодействии, сталкиваемся с иерархией, теократией. Иерархия – это подчинение младшего старшему. Иерархия – это не подчинение какому-то совету. Иерархия – это подчинение одного лица другому лицу. а не подчинение одного лица многим лицам. Вы знаете, что проклятая демократическая структура в церкви, она проклятая. Она пасет пасторов. Братский совет пасет пастора. И бедный пастор, получающий откровение от Бога, а кроме его, никто не может получить откровение на путь церкви. Никто. Никому Бог не даст в церкви откровение пути, кроме как одному пастору. И, конечно же, совет этого не признает за пастором. Они говорят, Бог тоже с нами говорит. Но Бог с ними говорит через пастора. Он берет от духа пастора и дает им. Да, Бог дал ведение советникам и судьям Моисея. Каким путем? Он взял от духа Моисея и возложил на них. И почил на них дух разумения, ведения и премудрости. И они могли судить народ израильский. И не нужно было одному Моисею сидеть, а всему народу стоять, пока он всех пересудит. Точно так и здесь Бог не изменился. Неизменный в слове Бог не изменился в церкви своей. И здесь мы встречаемся с этой удивительной структурой теократии, подчинения младшего лица старшему лицу. То есть народ подчиняется начальнику, но сами начальники между собою не имеют какого-то совета. Совет есть, но там идет подчинение одного лица другому лицу непосредственно. Потому что в самой структуре божества существует иерархия и теократия. Отец, Сын и Дух Святой. Отец мой более меня. Вы видите иерархию? Сын меньше отца. Однако слово «сын» говорит одновременно, что он равен Богу. Иудеи хотели его убить только потому, что он называл себя Сыном Божьим. Они говорят, мы хотим тебя убить, потому что ты делаешь себя равным Богу. Ты называешь себя Сыном Божьим. Они прекрасно понимали. А он говорит, да, я есть Сын Божий. Он был Сыном Божьим. И так как они не приняли Сына Божьего, то они уже не смогли принять последующую личность, третью личность, Дух Святой. Потому что третья личность будет исходить от Бога по ходатайству Иисуса Христа. И это заблуждение в веках из иудаизма просочилось сегодня в церковь Иисуса Христа, которая вначале как будто бы приняла Иисуса как Сына Божия, а теперь отвергла. Они говорят, нету три лица, есть только одно лицо. Это все три имени одного лица. Один Бог. А Бог хочет, чтобы его называли одним. Точно так, как он называет мужа и жену одна плоть. Вы называете одна плоть, но все-таки там есть две. И когда мы хотим рассудить, что такое вот эта одна плоть. И когда мы рассматриваем одну плоть, мы встречаем там две плоти. И притом между этими двумя людьми есть иерархия. Муж поставлен старшим, жена поставлена помощницей. У мужа есть свои функции, у жены свои функции. Они не могут заменить. Муж не может рождать за жену. Никак не может. И зачинать не может за нее. Это принадлежит ей. У нее эти функции даны. Точно так в структуре божества. Бог Отец. Мысль. Сын Божий. Слово. Дух Святой – действие этого слова, потому что слово приходит в действие, и его приводит в действие Дух Святой. Вот почему мы здесь встречаемся со священнодействием и встречаемся с царством. Человек Божий в себе самом, рожденный свыше, будет нести и то, и другое. Сидящие на престолах 24 старца и 4 животных составляют число 28, которое делится на 7 без остатка, и получается 4. 4 учения, которые каждая имеет по 3. Каждая сторона жертвенника или каждая скиния, каждая сторона скинии имела 3 колена, которые охраняли ее. И на востоке стоял колено Иудина, и там еще были 2 колена, и так далее, 12 колен. Медное море было на 12 валах. Мы встречаем эту удивительную теократию Божию, порядок Божий. И все это Давид сделал в последний год, 40-й год. Люди склонны замечать и видеть в 40-й год одряхлевшего старика. Но это не был одряхлевший старик. То, что мы прочитали в Писании, что ему была дана жена, Ависага Сунамитянка, которая превзошла красотою всех и отодвинула всех женщин от него, и служила ему, и согревала его. Это кое-что говорит и открывает нам, и мы увидели, что в ней отображается невеста Иисуса Христа. ни одна из жен не могла удовлетворить царя в этом, то есть согреть его. Как мы говорили, температура всех жен, то есть температура тела их была одинаковой. Но тем не менее Дух Святой здесь что-то нам показал и, как мы видели, раскрыл тайну, на которую можно смотреть только не этими очами. Эти глаза нужно сразу закрыть. Это ум моментально нужно выбросить, потому что он извращенный и развращенный. Он видит совершенно иное. Он не видит красоты и трепещущей тайны домостроительства Божия. Все то, что делал Давид, запомните, принадлежало и церкви, то есть его жене, которая была при нем. Это принадлежало ей, потому что Бог сказал: «Вы одна плоть». Он уже не называет их две плоти. И здесь трудно монотеистам, которые не понимают Бога. Монотеисты – это люди, которые не признают три лица в едином Боге. Бог открывался Израилю, и лучшая среда израильтян приняла его в трех лицах. Степан говорил им: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы убили Сына Божия, а теперь вы противитесь Духу Святому». Запомните, несмотря на говорение на иных языках, люди говорят на иных языках, думая, что не имеют Дух Святой. Говорение на иных языках не является свидетельством того, что вы имеете Дух Святой. Это свидетельство того, что вы крещены Духом Святым. А крещение Духом Святым и принятие Духа Святого – это две разные вещи. Хотя при крещении Духом Святым вы принимаете Дух Святой, но как вы его принимаете? Становится ли это крещение крещением? Ведь крещение может быть аннулированным. Оно может стать не крещением, как народу израильскому их крещение стало не крещением. То есть их обрезание перестало иметь силу. Ваше крещение не имеет силы. Вы находитесь под проклятием. Вы называете благословение проклятием и проклятие благословением. Потому что демократия – это проклятие в церкви. Все то, что не является божественной структурой, есть проклятие. То есть оно проклинает тело Христово, а не благословляет его. И здесь мы встретились, что в священстве было 4000 певцов, 4000 привратников, 24000 левитов. И над 4000 певцов были поставлены 12 человек, солистов, которые были, то есть эти 4000 или 4000 служили каждый день певцов. Но было 24 череды, и в каждой череде было 12 солистов. Было 4 дирижера, и был один из них главным. Все три дирижера подчинялись одному главному дирижеру Давиду. Мы увидели эту стройную структуру, и Давид все это сделал в последний 40-й год. Он все это расставил, привел в этот божественный порядок, с которым мы сталкиваемся в Откровении. Теперь мы переходим. Вы, цари и священники, принявшие тайну Божию, восхищение, утреннюю звезду, что вы будете восхищены в это последнее время. Он украдет вас. Прямо под носом у дракона, который смотрит, кто есть кто. Он настолько глуп, что до сих пор не может определить, кто есть младенец мужского пола. Не может. Потому что он находится вместе с женою. Жена кричала от боли и мук рождения, и цель его была пожрать младенца. Жена его не интересовала и не интриговала, и он на нее не нападал. Поэтому она могла, хотя и кричать от боли и мук рождения в самой себе, говорить, что происходит во мне, что такое, но она не испытывала демонического давления на себе. Все демоническое давление было сосредоточено на младенце, которого он не мог определить, вычислить и рассчитать. Это люди, рожденные к престолу, которые отождествляют себя со всеми святыми, не отделяют себя от единства веры. Мы не отделяем себя от единства веры со всеми святыми. Единственное, что мы провозглашаем божественную структуру, то есть божественный порядок, теократию, и провозглашаем верою, что мы будем восхищены. Мы посвящаем себя все глубже и глубже. Это нас отделяет Но тем не менее мы соединены со всеми святыми по всему лицу земли, во всех деноминациях и союзах. Мы не отделяемся, мы в этой среде. Но жена больше не может носить. И начинаются роды, муки. И как только он будет конкретно явлен, то ему не придется встретиться с младенцем. Он будет восхищен под носом у дракона. То есть мы все еще находимся в этом состоянии, и как только произойдет полное рождение, то есть полное число людей, вошедших в невесту, и время, данное отцом его власти, он сразу отзовет ее от земли. И мы увидели, что в священстве это точно соблюдалось. Как над этими 4000 стояли 12 человек, разделенные на 24 череды, в каждой череде 12. И там был один начальник. Теперь мы встретились, что у царя, который распределил все, не только был храм, для которого он сделал все, у него было имение. Были царские сокровищницы, царские поля, виноградники царские, маслины, смоковницы, крупнорогатый скот, ослы, верблюды. Это царское имение. И над царским имением были поставлены начальники. Теперь я хочу обратить наше внимание к царским сокровищницам. Были сокровищницы храма и были сокровищницы царские. Это не одно и то же. Церковь Божия, если бы она поняла, что это не одно и то же, и в то же время оно вместе, и их нельзя разделить. Дух и душа – это не одно и то же. Тело и дух – это не одно и то же, но их нельзя разделить. Разделить может только Бог своим мечом, своим словом, отделяя. То есть слово его проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Только Слово Божие может проникнуть и разделять. Только Словом Божиим мы можем проникнуть и разделить функции Божества. Если Иисус говорит: «Отче, да будут едины все эти последователи между собою, как мы с тобой едины, я в тебе, ты во мне, и мы в них, и они в нас». Конечно же, монотеисты, ложные монотеисты, этого никак не переварят своим интеллектом. Если они не переварили второе лицо Божества, третье лицо Божества, как они переварят множество людей, вошедших в эту структуру Божества, составляющих единое тело Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Как они это переварят? Мы это верою воспринимаем, не интеллектом. Я отбрасываю интеллект в данном случае, потому что это невозможно. Я могу сказать, да, Слово Божие говорит, муж и жена одно. Это одна плоть, но я вижу две плоти. Я буду настаивать на том, что есть две плоти. А кто-то будет настаивать, нет, одна плоть. Но Слово Божие говорит, что эти две плоти теперь одна плоть. Но запомните, что они остаются двумя, и что у них есть свои функции. Но Бог рассматривает их как одну. Поэтому мы тоже рассматриваем единого Бога, но в трех лицах. Они говорят, нет нигде три лица, как же нет? Кому же молится Сын? Это кому? Он самому себе молится. А умирает. Кто умирает? Дух Святой или Отец? А если Бог умер, тогда что случилось? Когда им задаешь такие вопросы, говорю, на кресте, Бог умирал или не умирал? А если Он умер, то кто Его мог воскресить? Ну кто Его мог воскресить? Они тогда мне говорят, а он не умирал. Он только притворялся, он артиста играл. Он просто вот как ангелы, вид делал, что он человек. Бог не мог стать человеком. Так от Девы Марии он рождался? Да нет, вы что? Он явился во плоти, он не рождался от Девы Марии. Так говорят господа единственники, еговисты и мормоны. Три секты. Хотя они далеко стоят друг от друга между собою, как будто бы признавая Иисуса Христа, но практически они его не признают. Иисус Христос стал человеком и везде называл себя Сын Человеческий. Сын Человеческий. Сатана пытался, чтобы он называл себя Сыном Божьим. И говорил ему в пустыне, если ты Сын Божий, скажи. А он говорит, зачем? Это Сын Человеческий может делать. Он сказал, ибо написано, не одним хлебом будет жить человек. Он доказывал ему, я пришел как человек, я буду воевать с тобой как человек, а не как Сын Божий. Сын Божий не мог воевать с дьяволом по той простой причине, неравные силы были бы. Сын Божий одним взглядом уничтожил бы дьявола раз и навсегда, мановением руки. Неравны силы, он Бог. Поэтому дьявол встретился просто с таким же человеком, каким был Адам в Едемском саду. Невинным, чистым. Разница состояла только в двух вещах. Адам в Едемском саду был душевным человеком. Второй Адам с неба был духовным человеком. Вот почему душевный человек проиграл бой, а духовный человек выиграл. Только в этом разница. И сегодня душевные люди проиграют любой бой, а духовный человек выиграет его. Душевные люди не принимают то, что от духа. И когда мы говорим о духовных прообразах, они возмущаются. Где вы это видите? Где вы это находите? А почему это именно так, а не так? Поэтому царские сокровищницы, когда мы обращаемся к ним, Бог сегодня хочет показать и сделать церковь свою, что все сокровища, которые есть, слово «царь» — это когда вы обладаете не только какой-то священной властью, но и царской властью. Это значит, вы будете богаты и успешны во всех областях вашей жизни. У вас будет все. Притом в такой структуре будет удивительной, которую мир не может воспринимать. Душевные люди тоже. Апостол Павел назвал: мы всем обладаем, и в то же время ничего не имеем. Я ничего не имею, но всем обладаю. Вы знаете, это очень сложная истина для душевного человека. Он пытается ее переварить и не может. Он хочет. Никто не говорит, что он не хочет. Он пытается, но не может. И сегодня эти вожди, которые пытаются переварить, это вожди, я не говорю о людях. Вы знаете, что народ легко переваривает эти вещи. Сам народ Божий, овцы, они легко переваривают эти вещи. Это как раз их пища. Но вожди не переваривают. И когда вождь не переварил, то он убеждает весь народ, что это абсурд. И овцы идут за ним. Слепые овцы. Зрячие же говорят: о, оказывается, наш вождь слепой. Ведь здесь же ясно написано, а он не верит этому. Он говорит: да, это верно, что мы всем обладаем. То есть, что мы ничего не имеем, это верно. А вот что всем обладаем, это нужно доказать. Тогда докажи, что мы ничего не имеем. Вот докажи, что мы ничего не имеем. А зачем доказывать, говорит, мы ничего не имеем? Нет, я говорю, мы кое-что имеем. А тут написано: мы ничего не имеем. Что имел в виду апостол Павел? Мы ничего не имеем. Он имел в виду, что мы ничего не имеем своего. Чтобы на что-то полагаться, на что-то опираться, от чего-то исходить. Но мы всем обладаем силою Божьей. Господня земля и все, что наполняет ее. Золото в земле принадлежит Богу. Он будет судить: вы взяли золото мое, вы испортили землю. Он будет судить губителей земли. И будет судить их через церковь Иисуса Христа. Церковь и сегодня все имеет. Я знаю, что в духовном мире происходят всевозможные изменения, которые мы не можем видеть нашими очами. Но когда происходят в духовном мире изменения, они эхом отзываются в физическом мире. Обязательно. И так как в духовном мире происходят изменения, я знаю, что мы построим молитвенный дом, который хотим построить. Я исхожу из эха, которое в физическом мире происходит. Люди пускают слухи, это святые пускают слухи, и члены нашей церкви с необрезанными ушами принимают этот слух, приходят к другим и спрашивают: а это правда, что запретили строить, и он продал землю, потому что запретили там строить, и строить дом своей жене? То есть, чтобы поверить в это, нужно быть неразумным человеком, я не знаю как, я не хочу оскорблять эти личности, но нужно быть безумцем. Дело все еще находится в процессе, но это эхо в физическом мире. Это говорит о том, что сатана видит, что в духовном мире Бог что-то делает, что он не бездействует, что что-то идет. Чтобы построить такую церковь и иметь такие средства, Нам нужно сверхчудо. Да, мы чудом вошли сюда и чудом выплатили эту церковь. Но следующее чудо еще должно быть высшего порядка. И я вижу, я не знаю, как оно будет. Я только наблюдаю, присматриваюсь, откуда и как это будет. Но вижу, что уже близко, потому что эхо в физическом мире отзывается. Неприятели наши уже начинают разглашать ложь. А когда они разглашают ложь, вы смотрите на обратный конец. То есть он обязательно будет желать, это его желание. Это его желание, чтобы продал, чтобы скомпрометировал. Да я скорее продам свой дом, который имею, сюда вложу, нежели я буду еще другой строить. Поэтому Дух Святой хочет показать, что царская сокровищница – это успех в этой жизни. Иисус сказал Петру и ученикам, они сказали, мы оставили все, последовали за тобою, что нам будет? В покибытии в будущем, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы своей, вы сядете судить 12 колен Израилю. И в то же время сказал, вы в покибытии вот это будете иметь, а здесь вы получите во 100 крат больше. Значит, во 100 крат получит только тот, кто отдал все. То есть 100% гарантируется тому, кто отдает все. 60% тому, кто 60% отдал. И 30% тому, кто 30% отдал. То есть будет все по процентам. Вот сколько вы вложили, кто посвятил жизнь свою на 100%. Я не говорю, что вы должны отдать все свое имение. Можно отдать все свое имение и в то же время держать его при себе. Вы же знаете, что если нет любви, и вы отдали все свое имение, вы ничего еще не отдали. Это просто для вашей личной славы. Столько положил, столько отдал. Ну, филантроп. В Красную книгу запишем его. Но Бог добирается в наше сердце. И когда будет отделен человек от своего рода, самое главное, от суетной жизни, переданной ему от отцов, забудет народ свой и дом отца своего. Вот только тогда считается, что он все отдал. Тогда Бог управляет его имением. Тогда Бог ему говорит, приобретай вот это и приобретай вот это. Тогда желания, которые приходят в этом человеке, они инспирируются Духом Святым. Тогда Дух Святой указывает ему, купи вот эту машину для себя. Я хочу, чтобы ты ездил на этой машине. Приобретай для себя дом вот в этом районе и именно вот такой. Я хочу, чтобы ты жил вот в таком доме. Душа скажет, Боже, ведь, знаете, душа никогда не хочет принимать поношение. Если она считает, что нужно, чтобы было 25 дыр в одежде, и тогда будешь святой, то она 25 дыр сделает. А Дух Святой говорит, убери дыры и одень нормальный костюм. Но тогда меня не будут считать за святого, если я буду в таком костюме, в новом. Нужен такой какой-то, ну, потрепанный, чтобы, ну, видно было. Но я видел этих проповедников. Но оденется, приедет, вот весь скомканный такой, бедненький такой. Мне говорят, слушай, у него миллионы. Он крупный бизнесмен. Помогите здесь, начинает распыляться. Церковь надо построить. Мне говорят, он один может построить церковь. Он богаче всех вас вместе взятых. Вам что, костюм купить? Почему? Да, пожалуйста, если у вас. Он готов, покупайте ему костюм, он его повесит и опять придет в таком же барахле. То есть я к чему говорю? Если мы не имеем любви, и мы отдаем все, а любви не имеем, то нет нам в том никакой пользы. Человек, имеющий любовь, правильно распределяет, и тогда на 100% Дух Святой вас использует. Куда вам положить, сколько положить, когда положить. Если он говорит все, вы отдаете все, вы не переживаете. Вы знаете, что вы в руках Божьих. Вы спокойны. И здесь над сокровищницами царскими был поставлен один человек. И над запасами в поле, сокровищницы царские. Что там было в этих царских сокровищницах? Что обычно в царской сокровищнице находилось? Золото, серебро, драгоценные камни. Я говорю то, что находилось обычно в царских сокровищницах. Драгоценные камни, золото и серебро. Вот эти вещи находились и ароматы, дорогие ароматы, находились в царских сокровищницах. Что символизирует золото? Оно символизирует как раз признак царской власти. Серебро – признак искупления, символ искупления. Потому что скиния строилась полностью на серебре. Основание каждого столба было на серебре. Чтобы было видно, на чем зиждется наше основание. Основание нашего спасения нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни. Все это находится в царской сокровищнице. И говоря о этих царских сокровищницах, полях, о всем, что мы сейчас будем говорить, это находится как в одном человеке, так и во всех вместе. Я один не составляю храма, живущего во мне Духа Святого. Только при условии я являюсь храмом живущего во мне Духа, если я являюсь членом Церкви Христовой, живой клеткой. Только тогда, потому что он живет в теле, а я не есть тело, я только клетка. Вы скажете, но ведь Петр написал, Павел написал. Разве не знаете, что вы храм живущего в вас Святого Духа? Итак, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья, вы искуплены. Я понимаю, что это так. Но когда мы берем полную истину, то мы узнаем, что храмом его является церковь. Вселюсь не в него, а в них, и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Нигде не сказано в единственном числе «он», а везде «они». И когда мы составляем вот это «они» вместе целое, гармоничное, один хлеб, и мы многие члены, причащаемся от одного хлеба. Видите, хлеб один. Но там очень много зерен в этом хлебе. Вначале они были отдельно. Каждое зернышко было отдельно. Потом их били цепями. Потом веяли на ветре лопатой. Метина вся ушла. Потом их в жернова пустили. И сделали из них муку. И теперь уже не разберешь, где какое зернышко. Все слилось. Единое стало. Масса. Потом, мало того, их взяли, разбавили водою. Еще больше смешали. Замесили. Испекли на огне. Вот теперь уже они и на огонь прошли. А теперь уже их можно употреблять в пищу. То есть это тело Христа. И в это тело входят святые. Как вы теперь различите, где я, а где она, где он? В хлебе. Невозможно. Бог хочет показать на здесь структуру тела. Невозможно. Вот почему, когда приходил израильтянин в храм и приносил десятинные приношения, он обязательно возлагал свои руки, как мы это делаем по Писанию, и говорил: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты ввел меня в эту землю и дал мне привилегию, возможность приносить десятинные приношения в дом хранилища. Да придет благословение Твое на народ Твой Израиля». Он не говорил: «Да придет благословение на меня, потому что это я принес, и я должен и пожать». Да, вы принесли, вы и пожнете, но только вы пожнете в теле. Как кровь ваша в вашем теле омывает клетки вашего тела, только находясь в теле, клетка может быть омытой кровью, так и кровь Христа омывает только того члена церкви, который приобщил себя к телу. Если у вас есть независимость от тела, вы говорите: «Дух Святой мне лично должен открыть», в таком случае вы отделены от единства веры. Дух Святой открывает Моисею, а Моисей народу. Дух Святой открывает Давиду, а Давид народу. Давид управляет, он светильник. Бог всегда берет одного пророка, открывает ему, а пророк говорит народу. Но если бы люди из народа говорили: «Нет, пока Бог мне лично не откроет», значит, они отделяют себя, и тогда кровь Иисуса не может их омывать. Поэтому здесь говорится о царской сокровищнице, что Дух Святой показывает, что и здесь нужна теократия, нужна власть, нужен совет Божий. И я вижу здесь, что это прообраз Духа Святого. В каждой отдельной части, так как нельзя проследить всю работу Духа Святого, он многогранный, многочастный. Вы не можете узнать, сколько граней у него. У него много граней, как и у Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос отображен не в одной жертве, а во многих жертвах. Но все-таки каждая жертва указывает на какую-то сторону дела Господа Иисуса Христа. Жертва всесожжения, жертва за грех, жертва мирная, жертва ревнования, хлебное приношение и так далее. Много жертв с возлиянием вина, с участием соли, с возлиянием воды, иногда елея. И видите, это все отображает отдельные стороны дела Иисуса Христа. Вот здесь то, что мы с вами прочитали, отдельные стороны работы Духа Святого, царской сокровищницы. То есть Бог сделает царь, это человек богатый. Это говорит о том, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Это не говорит о жизни только Божией. Это говорит во всех сферах. Жизнь есть жизнь. Есть духовная жизнь, есть душевная жизнь, есть плотская, животная, минеральная и так далее. Самые низшие формы жизни, но все это жизнь. И вот те формы жизни, которыми мы обладаем, Бог хочет, чтобы эта жизнь была с избытком. Избыток – это когда я удовлетворил все свои потребности, и все потребности моих родных, и все потребности моих друзей, и все мои желания. И у меня еще остался избыток. Точно так, когда Бог начинает действовать и удовлетворять людей, у него всегда еще остается. Он накормил 5 хлебами тысячи людей, и остался избыток, осталось. Вот что называется избытком. Избыток – это не когда я получаю в год 40 тысяч приход или 100 тысяч. Неважно, сколько я получаю в год, но важно, что к концу года у меня нет долгов, и у меня еще есть избыток. Вот это благословение. И при том, это когда я не урезал себя, а я удовлетворял себя нормально. То есть я нормально питался, нормально одевался. Я не побирался из гарбича, не ходил, не собирал ничего, и не ходил, не попрошайничал, и не ходил и не лгал на велпере, что у меня нечего есть, и никаких приходов у меня не было, а у самого прихода есть. То есть я этого ничего не делал. И у меня все равно избыток. То есть Бог удивительным путем будет благословлять 1000, а у тех, у людей, он 1 000 000 заработает, а 2 000 000 займет. Не сможет. Он вот думает о бизнесе большом. Он будет влаживать и занимать. Спросишь, и он все время в долгах. А вы будете занимать. Вы будете давать взаймы, сами брать не будете. Вот что есть жизнь с избытком. Вот царская сокровищница. Когда Дух Святой станет, и вот здесь много, тот был поставлен, тот, но здесь уже не указывается числа. Когда нет числа, то здесь уже прообраз не самого Бога идет, то есть не человека, а личности Божией. Когда мы в священстве, мы видели здесь 12, 24 череды по 12 человек. Здесь участвуют люди. Здесь поставлен один человек, начальники. Здесь не сказано, сколько людей обрабатывают поля, какое число. Значит, здесь Дух Святой хочет показать нам что-то, что царские сокровищницы ваши, Бог благословит золото и серебро. Павел говорит, смотрите, из какого материала вы строите. Конечно, когда Бог благословляет жизнь с избытком, Он никогда не дает в первую очередь материальное благо. Материальное благо приходит как следствие принципа закона посева и жатвы. Вы сеете, сеете и поливаете. То есть каждый следующий посев поливает тот, который вы до этого посеяли. То есть сегодняшний посев поливает мой посев вчерашний. И таким образом я сею и поливаю, остаюсь постоянен, и Бог своим неизменным словом пообещал, я возвращу. Но только смотрите, куда вы сеете. Сеете в хорошую почву. Все будет зависеть от земли. Если эта земля на 100% посвящена Богу, то вы получите с этой земли во 100 крат. Если эта земля на 60% посвящена Богу, вы получите 60 крат. На 30 крат. Я имею в виду Церковь Иисуса Христа. Какие цели она выдвигает перед народом? Вожди выдвигают цели. Если выдвигается цель евангелизации и является главной целью, и больше ничего не выдвигается, вы пожнете. Но я думаю, не больше, чем в 30 крат. Если вы будете участвовать в деле евангелизации. Но только смотря какой церкви. Потому что евангелизацией занимаются все церкви, почти что все, пытаются заниматься. Иногда евангелизацией называют обыкновенную добродетель. Это не евангелизация. Евангелизация – это там, где есть благая весть. Где вы ни за что не дадите, пока не засвидетельствуете. Вы доброе дело делаете вместе со свидетельством Евангелия. А есть просто делают добро. Вот построили столовую для бедных. Вот здесь приходят бедные, кушают. Вот там еще бедным дали еще. И вот таким образом добродетелью занимается, филантропия. Евангелие запрещает подобную добродетель. Оно хочет, чтобы добродетель шла вместе с евангелизацией. Но она сегодня разделена. То есть гуманитарная помощь не имеет никакого отношения к евангелизации. И вот занимается этой гуманитарной помощью без евангелизации. Если вы посылаете что-то, то за этим посланием гуманитарной помощи должно быть Евангелие. Вы что-то должны послать. Евангелие Христово. Вы скажете, да у них Евангелие есть. Нет. Если бы у них было Евангелие, вы бы им не посылали помощь. Они бы вам послали. Раз они нуждаются в помощи, у них нет Евангелия. У них куцая, обрезанная Евангелие. Они говорят, мы полное Евангелие. Если ты полное Евангелие, чего ж ты пришел и говоришь, помогите. Люди полного Евангелия не просят, не попрошайничают. Они наоборот всегда дают, у них избыток во всем. Значит, что-то не хватает в их Евангелии. Понесите то, что им не хватает. Бедность страны говорит о бедности церкви. Говорит о том, что церковь извратила пути свои и не приносит десятины приношения в дом хранилища. Она отвергла заповедь Божию и говорит, это предел Старого Завета. Мы живем в Новом Завете, и десятины не нужны. Вот видите, такая церковь сама бедная, государство бедное, а теперь вы им помогаете. Но они кричат, что они полное Евангелие имеют. Не имеют они полного Евангелия. Иметь полное Евангелие, читать, это не все. Надо знать. Поэтому здесь поставлен Дух Святой. Во всех вот этих частях личность Духа Святого со всех сторон. Дух Святой начнет всю вашу область занимать. Царская сокровищница – это первое, что Дух Святой сделает. Он даст вам богатство, из которых вы сможете строить ваше строение духовное. Павел говорит, смотрите, из чего вы строите. Кто строит из дерева, сена, соломы, огонь испытает, это все сгорит. Кто строит из драгоценных камней, выдержит. Что он назвал драгоценными камнями? Я скажу, что драгоценных камней мы не так уж много имеем. Согласно Писанию, мы имеем только 12 драгоценных камней, 12 наименований, не больше. Везде идет 12 наименований, 12 камней. Находим также три состояния воли Божией, благая, угодная и совершенная. То есть мы находим все по три, как по три вала стояли под медным морем. И все это называется ничем иным, как драгоценными камнями. Вот если вы строите, то есть ваше основание, это и основание, и каркас дома, и драгоценные камни, и краеугольный камень Христос. Они говорят, у нас краеугольный камень Христос. Он только тогда становится краеугольным камнем, когда у вас есть другие камни. Вот эти драгоценные камни. Если вы не принимаете других камней, то Христос как раз из этих оснований состоит. То есть краеугольный камень, но этот краеугольный камень может у вас быть только тогда, когда у вас есть 12 камней. Нету 12 камней, значит, ваше строение сгорит, но вы сами спасетесь, как бы головня из огня. Вы говорили о восхищении, но вы не придете к нему, потому что нет 12 камней. Жертвенник строится из 12 камней. Вся армия состоит из 12 колен. Все, что вы будете видеть, вы везде встретитесь с этим числом 12. Не 12 ли часов во дне? Все вы сыны света, сыны дня. На 12 престолах. Если 24, то это совершенно другая суть, но все равно туда прибавляется 4. 24 никогда не идет отдельно без 4, запомните. 4 животных и 24 старца составляют 28 число и делится на 7 без остатка, и получается 4. А это 4 имеет 3 стороны, 12. То есть каждая сторона имеет 3 учения. Это драгоценные камни. Вот это как раз есть сокровищница. Дух Святой поставлен над ними. Теперь дальше Дух Святой поставлен также над запасами в поле, в городах, в селах и в башнях. Что является нашим полем? Притом здесь говорится, сокровищницы – это сокровище ваше. А теперь запасы. Запасы в поле, запасы в селах, в городах и в башнях. Вы знаете, что обычно строилась какая-то большая башня, и туда запасы сносили зерна. Иногда эти запасы делались в селах, иногда делались в городах. Вы видите, у Давида были свои поля, и у него запасы были, его царские запасы, его личного имения по всему Израилю. Они не были только вот здесь, где-то близко к Иерусалиму, в городе Давидовом, где он жил. Они были по всему Израилю. Он так сделал, что в каждом городе, в каждом селе было царское имение. То есть практически это происходило так. Была царская подать. Каждое село, каждый народ, каждый город был обложен царской податью. Они давали царю от своих полей. Они не только давали Богу, они давали также и царю. Но в лице царя тоже был Бог. И для того, чтобы царю все это не свозить сюда, потому что у него здесь были свои поля, плюс, чтобы не свозить, то делались башни и делались запасы специальные прямо там, в том поле или в том городе, или в том месте, где люди приносили. И когда нужно царю, у него всегда он мог позвать человека и сказать: а ну-ка приди ко мне, и приходил к нему тот, кто над запасами в поле. Мне нужны запасы, мне нужно вот столько. И тот ему скажет, сколько, где находится и откуда лучше взять. И тот скажет, принеси и отдай туда, или вот распоряжался таким путем. Запасы в поле, здесь вопрос земледелия. Много притч о земледелии. Вы видели, что земледелие, когда мы вспахиваем свою землю, мы привыкли пахать другую землю. Мы не понимаем, что такое пахать самих себя. Для нас слово «евангелизация» — это говорить другим, вспахивать миссионерские поля. А здесь речь идет о своей личной земле. Бог больше переживает и заботится не о миссионерских полях, а о личности человека, о моем поле. Какая польза человеку, говорит апостол Павел, если он приобретет весь мир на этих миссионерских полях, а душе своей повредит? Этим самым Дух Святой говорит, насколько он любит человека. Он говорит, я могу это сделать. Ты не можешь приобрести ни одной души, потому что Дух Святой открывает сердца, какой бы ни было сильной проповедь, красноречивой. Если Дух Святой не откроет сердце человека, он не придет к Богу. Иногда бывает мощная проповедь, мощного проповедника, нет результата. Иногда бывает немощный или немощная какая-нибудь. Говорит нескладно, неправильно связывает слова в предложениях. Заикается, забывает, что и как. И люди плачут и приходят к Богу. Я как-то читал Бенихина, он рассказывал, я уже вам говорил, этот пример сейчас приведу. Он говорит, на нашем служении однажды спел один знаменитый певец с хорошо поставленным голосом. То есть голос очень красивый. Ну и было общее такое оживление. Мы говорили, помазание. Так случилось, говорит, что вечером пела одна сестра. У нее не было поставленного голоса, и она залетала между нот. То есть она явно полутонила. Но, говорит, во время ее исполнения присутствовало такое мощное помазание, что все плавилось. И только тогда люди определили, что там не было помазания, вот где есть помазание. Что это были душевные чувства, их возбуждены профессиональным пением. Но не было помазания. То есть, когда Дух Святой начинает пребывать, он не смотрит, у вас есть данные в голосе. То есть, как только помазание пребывает, ваше пение становится настолько захватывающим. Я видел одного человека, у него палец никак между струн не мог поместиться. Рабочие такие руки исковерканные, а он пытался что-то играть, самоучка, нот не знает. И вот он в поезде начал играть. И одна дама закончила консерваторию, подходит к нему, не посмотрела еще на его руки и спрашивает, какую консерваторию вы закончили? А он нот не знает. Помазание было на песне. Он сам ее составил, и слова, и мелодию, и сам цитру эту сделал, и на ней сам перебирал. И я видел эти рабочие руки. Я повторяю, что я удивляюсь, как там лады он перебирал, как он этими пальцами умел. Там, набалдашник каждый палец. Молоток. Вот. Полностью изуродован такой мозолистый палец каждый. Там полностью все это, можно весь рисунок видеть, потому что там он делал зеркала, и там и серебро, и все это проникло глубоко. И он умел играть. Он просто умел подбирать чуть-чуть. Играл постольку-поскольку. Данных голоса почти не имел. Но когда присутствовало помазание, это совершенно другое дело. То есть присутствие Божие, все совершенно делалось другим. Так и здесь, когда Дух Святой присутствует на этом поле, то там будут запасы. Это говорит о том, что у вас всегда будет оставаться. Слово «запасы» говорит о том, что мне хватает, а это запас. Остаток из того, что я употребляю. Поле – это значит земледелие. И мы уже рассмотрели, земледелие – это пахать, вспахивать самого себя. Потому что я земля, и когда семя попадает в мою почву, в меня, оно приносит во мне плод, согласно того, как я буду вспахан. Когда я предам Духу Святому, чтобы Он пахал, отречься от дома своего, от самого себя, от своей жизни, забыть жену, детей ради Бога. Никогда не нужно ставить мужа, жену и детей на первое место в отношении Бога. Никогда. Бог на первом месте. Но есть люди, которые говорят, Бог на первом месте, церковь на втором. Я тоже говорю так, да, Бог на первом месте, семья на втором, церковь на третьем. Но они говорят, семья на втором месте, я не могу идти в собрание. Поймите, что собрание олицетворяет как раз Бога. Потому что суббота великая, четвертый день, это собрание святых. И Он с ней одно. Он говорит, суббота создана для меня, и мы с ней становимся одно. То есть одно. И вы можете не нести какого-то определенного служения в церкви, но когда вы ради семейных обстоятельств, для того, чтобы поднять ваш уровень, пропускаете служение, вы наносите урон самим себе. Вы не почитайте таким образом Бога в субботе. Иногда мы почитаем Бога самого, иногда мы почитаем Бога в седьмом дне. И человек, не почтивший седьмой день, точно так же побивался камнями. Мы не почитаем Бога в этом седьмом дне. Я не говорю виды исключения, когда человек учится, когда у него вторая смена работы, когда он заболел, или какое-то срочное дело, что-то помешало ему прийти. Но когда он намеренно ищет эту работу, у нас люди намеренно молятся, чтобы избавиться от работы в вечерние часы, чтобы посещать все служения. Это вспахивание своей земли, когда у вас будут запасы в поле. И здесь дальше сказано, над занимающимися полевыми работами и земледелием. Теперь Дух Святой также работал над занимающимися полевыми работами. То есть это запасы в поле, и эти полевые работы Дух Святой руководил. Здесь речь идет о делателях, которые производят эти полевые работы. Это делатели. Дух Святой выслал этих делателей, и Дух Святой ими руководил. Над ними был один начальник, Дух Святой, над всеми занимающимися земледелием и полевыми работами. Речь идет о служителях. Над виноградниками Шимей из Рамы и над запасами вина в виноградниках Завдий. Мы уже с вами говорили, что люди не понимают, что такое виноградник и что такое вино. Мы не будем рассматривать сейчас буквальное вино и буквальный виноградник. Слово Божие и тогда говорило, виноградник – это дом Израилев. Насаждение – это мужи Иуды. И сейчас он сказал, я виноградная лоза, а вы ветви. Иногда он себя представляет в смоковнице, иногда в виноградной лозе, иногда в древе жизни. Иисус представляет себя и церковь свою. Но когда он себя представляет в винограднике, что он хочет показать? У пророка Исаии мы находим. Кто это идет в червленых ризах от Едома, столь величественной в одежде своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Чего же одеяние твое красное? И ризы у тебя, как у топтавшего, точили. Я топтал, точила один. И никого из народов не было со мною. То есть, и я во гневе топтал их. То есть, точила, точить и топтать – это день гнева, день жатвы. День жатвы – это день гнева, день суда. Это учение о проклятии. Люди, которые говорят, что это за учение о проклятии? Это учение о святости Божией, что грешники не устоят на Сионе. Вот что это за учение. Что если ты будешь потихоньку попивать и говорить о святости, о косыночках, пойдешь в ад. Если ты сидишь потихоньку с баночкой пива, пойдешь в ад. Если ты лжешь велферу, пойдешь в ад, хотя ты носишь косыночку и моешь ноги при хлебопреломлении, которые совершенно не надо мыть при хлебопреломлении, потому что Иисус этого не делал с учениками своими. Он сделал это один раз перед праздником Пасхи, показав пример, а не заповедь. Я дал вам пример. Мне один служитель говорит, для нас пример как заповедь. Я говорю, у тебя что, в голове не хватает, что ты примеры заповедью делаешь? Да на одну заповедь может быть масса примеров. Мы не имеем права делать заповедью то, что дано в виде примера. Ну тогда становись, говорю, на четвереньки, бери соску и ходи, и будь как ребенок. Но ты же этого не делаешь. Назлое будьте как дети, но ты же не ползаешь на четвереньках. Почему же здесь ты ноги омываешь при хлебопреломлении, когда Христос этого не делал? Перед праздником Пасхи он это сделал за 3 дня до Пасхи. Мы имеем 5-6 мест о хлебопреломлении без омовения ног и одно об омовении без хлебопреломления. Там было хлебопреломление, но не вечеря таинственная. Но тем не менее, люди не хотят признавать. Я не говорю сейчас о спасении. Вопрос спасения сюда не относится. Они просто смешали по причине того, что они так приняли и не хотят прочитать. Для нас это заповедь. Они толкуют так для себя это заповедью. Но дело в том, что они не хотят солидарничать со мной, то есть никакой солидарности. Вы в заблуждении. Я говорю, Западная Украина. Почему вы Западной Украине руку подаете, а мне не подаете? Западная Украина тоже ноги не омывает, потому что там Воронаев не гулял. Не пустили они его туда. И вы ничего им не говорите, вы с ними все в союзе в одном. А посмотрите, весь мир дальше тоже не омывает ноги при хлебопреломлении. Это делали адвентисты седьмого дня. Делали опять, не понимая. Народ израильский омывал ноги не по религиозному предписанию, а по культурному обычаю Востока. Это делал не только народ израильский, это делали все арабы, это делали все люди Востока и сейчас продолжают делать. То есть омовение ног – это просто культурное наследие, но не религиозное наследие. Но Христос взял из культурного наследия один фактор омовения ног и показал пример. А мытому нужно только ноги умыть. А мытому. Но он омытый был необыкновенной водой, он сказал, вы уже очищены через слово мое. Но теперь только ноги нужно умыть. Значит, какой-то духовный принцип лежал. И мы видим, конечно, какой духовный принцип. Прощайте друг друга, как и Бог простил вас во Христе. Если я оскорбил мою жену, то диакон, который моет мне ноги, не смоет грязь, которой я запачкал свои ноги, потому что я обидел жену. Я должен пойти к ней и сказать, дорогая, я виноват. И когда она скажет свое «прощаю», она омоет мои ноги. Никто не может омывать ноги другому. Там написано «друг другу», а не «один другому». А во всех церквах омывают «один другому». Я уже говорил, когда однажды к нам приехал наш пастор, и откуда-то он был, в каком-то городе, говорит, я встретил одного чудика, и показывает так у виска, одного епископа, который спрашивает, вы как ноги омываете? Один одному, один другому или друг другу? А я говорю, а какая разница? Он говорит, да ты что, большая. Я, говорит, посмотрел на него, говорю, фу, чудик. То есть, я выслушал тогда просто, ну, как повествование. А когда я углубился, думаю, а почему он так сказал, этот епископ? Этому, а этот теперь тоже архиепископ. И до сих пор, видимо, крутит у виска, никого равного себе не видит. Ну и что он меня рукоположил, это не значит, что я ему должен подчиняться. И теперь рукоположенные им ему не подчиняются. Потому что он никогда не подчинялся. Но суть не в том. Я стал разбирать и вникать. Да, везде написано друг другу, а не один другому. Почему? Да это потому что там пример. Когда ты придешь к Богу с жертвою, и скажешь, Боже, услыши меня, а он скажет тебе, пойди примирись с братом твоим, потом приди и принеси жертву твою. То есть ноги опачканы, есть грех, который Бог не прощает. Потому что мы согрешили не против Бога, мы согрешили против мужа, жены, родственников, детей, начальства или еще против кого-то. Вот против кого согрешили, против к тому идите. Я то согрешил перед мужем, согрешил, идет, Боже, прости, я неправильно поступила, я не хотела этого сделать, но так получилось. Он говорит, пойди, это все, что ты мне сказала, скажи мужу. Вот все, что ты мне сказала, пойди, скажи мужу твоему. Все, пойди, скажи своей жене. Пойди, все, скажи твоему начальнику, что ты его оскорбил не по Писанию. Пойди, скажи это. Пойди, извинись. Вот все, что ты думал на своего пастора и говорил, пастор такой-такой, и потом идешь, Господи, прости, я неправильно говорила на пастора. Пойди, извинись перед пастором. У нас сейчас был брат, говорит, и рассказывает мне за свою сестру. Она прослушала кассету нашего служения и вдруг поняла, что все люди, принявшие Иисуса Христа, называются святыми. А она плохо отзывалась о своем пасторе. И совесть ее стала судить. Она приходит к пастору, говорит: я хочу исповедаться при вами. Хорошо, сестра, исповедуйся. Он говорит: я думала о вас, что вы грешник, что вы такой и сякой. Но, значит, теперь, прослушав одну кассету, я узнала, что вы святой. И я беру все мои слова назад и прошу вас простить меня. Он ей говорит: что ты? Я не святой. Я грешник. От подошвы ног до темени головы. Но она ничего не сказала. Я говорю: ты скажи в следующий раз. Тогда после этого она должна забрать свои слова и сказать: тогда извини, что я просто ошиблась. Я думала, ты святой, потому а тогда я правильно о тебе думала, и это нормально. Нормально, раз ты грешник от подошвы до темени. Я так о тебе и думала, только не совсем так. Я уж не думал, что ты совсем от подошвы до темени. Я теперь буду знать, что ты от подошвы до темени головы абсолютно негодяй. Потому что грешник – это негодяй абсолютно, негодный человек. Негодный совершенно ни к чему. То есть, вы видите, маразм такой религиозный. Это пастор, вождь народа. Куда он приведет? Недавно мне один брат с пятидесятников позвонил, говорит, в нашей церкви вышел пастор и сказал: у нас здесь есть один фанатик заблужденный, который объявляет, что он святой. Здесь нет ни одного святого, кроме одного обольщенного, который говорит, что он святой. Если он будет на этом настаивать, мы его отлучим. Скажите, куда придет такая церковь? Ведь мы спасение получаем верою, оправдание даром по благодати. Если я не верю, что я святой, не святые в небо не попадут. Но когда ты станешь святым? Ты же думаешь, что ты святым делами станешь, вот наконец ты заболел и умираешь. И тогда начинает кричать: помогите мне, что нужно. Потому что из того, что он знал, ему не помогает перед смертью. Друг, а ты же всю церковь чему учила, теперь умираешь и не знаешь, за что тебе схватиться. А держись за то учение, которое ты проповедовал. Вот те люди, которые имеют учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, я видел, как они умирают. Они просто имеют крылья, спокойно и легко. Иду домой, Иисус. Сияющая улыбка, ясный разум. Иду к Иисусу, независимо от жестокой боли в костях или в теле. У него есть твердая уверенность. Откуда приходит вера? От слышания Слова Божия. Наше спасение должно зиждеться на Слове Божьем, а не на наших делах. Вот почему здесь сказано об этих сокровищах, об этих запасах и о занимающихся в поле винограднике. Виноградник – это учение. Снова прихожу назад. Виноградник – учение о проклятии, о святости Божией. Святость Божия сжигает, проклинает все то, что не свято. Любой грех оно скрывает и границы Божии охраняет. Это меч духовный, это все оружие Божие. И вино – это символ исполнения Духом Святым. Без этого исполнения вы не можете идти в бой. Видите, там написано: исполнился Петр Духа Святого, встал и сказал: мужи, братья, дети рода Авраамова. А до этого этот Петр бегал, отрекся от Иисуса, убегал, закрывался. А теперь, когда исполнился Духом Святым, стал говорить, не боясь, безбоязненно. Вот так и здесь. Вино – это символ исполнения. И именно вино, не виноградный сок. Иисус не пил виноградного сока. Он взял вино. Почему вино? Вы знаете, что в этой стране почти все христиане вино не употребляют во время хлебопреломления, не употребляют виноградный сок. Они правильно говорят, что вино, те, кто пьют вино, это пьяницы. И будет там один глоток или много, не имеет значения. Вино пить нельзя. Вино употреблять грех. Алкоголь употреблять грех. Это так. Но разве мы вино употребляем? Мы берем вино, но когда мы его подносим к нашим устам, мы подносим уже не вино. Мы подносим кровь. Будет ли там виноградный сок, будет ли там простая вода, но после благословения оно становится чашей завета, вином, и оно несет функции крови Иисуса, а не функции вина. Но так как Христос взял вино, а не виноградный сок, мы тоже берем вино. Я не соблазняюсь тех, которые берут виноградный сок. Я могу верою принять этот виноградный сок, как вино Иисуса Христа, и оно для меня будет вином. Я видел людей, которые брали не опреснок, а булочку с изюмом. Был я в одном баптистском собрании. Кстати, этот пастор сейчас здесь. Он обыкновенную 10-8 копеек булочка, там кишмиш, изюм. Купили пару булочек, разломили, вот и все, там тут печь что-то еще, зачем? И все, но я видел искренность и честность этого человека и всех святых. Они смотрели на это как тело, и через их веру, эта булочка, представьте себе, эта булочка для них была телом Христовым. Их невежество, они не понимали, что нужно взять опреснок, но Бог за это не цепляется, запомните. Бог за это не держится. Это мы держимся за это. Ну как, булочка с кишмышом, не буду. А я взял ее, эту булочку с этим узюмом и съел. Я сказал, благодарю тебя, Господи, я не скажу на уровень этих, но мы сейчас будем молиться. Скажите, какая разница Богу взять из опреснока сделать или из булочки тело Христа? Из виноградного сока или из вина, или из воды? Потому что у людей нет этой истины, их надо сперва просветить. Но если я начну им указывать пальцем и не буду с ними участвовать, я их никогда не посвящу. Но если я сольюсь с ними и скажу, что все-таки здесь написано опреснок. Опреснок чистоты и истины. Он должен символизировать. Поэтому мы берем, значит, чтобы там не было закваски. Но опять-таки, не нужно делать из этого доктрину. Люди сделали из этого доктрину, сделали устав и так далее. Поэтому вино – это символ исполнения. Духом Святым – это сила. И здесь мы видим, один человек поставлен. Не 12, а один человек поставлен над вином, над запасами вина. Это говорит о том, что у Бога очень много силы. Он приготовил это все для царей и священников. Далее, над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан, где деревитянин, и над запасами деревянного масла Иас. Деревянное масло – это низший сорт оливкового масла, не идущий в пищу, потребляется для масляных ламп и лампад. Называется деревянным маслом. А высший сорт как раз идет на употребление, то есть им умощали головы, им пекли хлебы, он также участвовал в священнодействии в храме. И это масло символизирует Слово Божие. Не просто вот любой человек открывает Слово Божие и читает, не такое Слово Божие. Оно символизирует Слово Божие такое, которое человек говорит, здесь это маслина, это плод земли. То есть она должна вырасти, принести плод, и потом ее должны бить. Выбитое масло должно быть. Выбитое масло дороже, чем масло, выдавленное прессом. Битое масло дороже, то есть более высокого качества. Теперь здесь именно маслиной изображается человек Божий. Человек Иисус Христос и его последователи, которые несут это слово. Апостол Петр сказал, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Это не то, что мы читаем, а то, что мы слышим. Вера от слышания Слова Божия. Поэтому здесь говорится о помазанном слове, когда человек под помазанием говорит его и изъясняет. Это есть чистое, выбитое масло. Но для этого он сам должен, чтобы он был под помазанием, он должен быть битым много. А бить его не язычники будут. Он должен здесь быть битым, в Доме Божьем. Маслина будет выбиваться тут же, в этом же саду, где ее растили, обычно там же ее и выбивали. И если вы чувствуете, что некоторые не хотят быть этой выбитой маслиной, моментально хватает человека, который его оскорбил, обвинил и ведет его на суд. А другие говорят, махают рукой, Господи, у меня есть возможности, привилегия, я прощаю во имя Иисуса Христа. Апостол Павел сказал, не лучше ли вам прощать? Не лучше ли оставаться обиженными? Поэтому этой маслиной может стать каждый из вас. Выбитой маслиной, чистой, из которого будет вырабатываться масло. А деревянное масло – это тот же низший сорт, то есть, а уже более низший сорт пойдет для светильников в лампады. То есть, обратили, куда идет низший сорт? Вот сюда, в разум, для интеллекта. А выше сорт куда? Сердце. Потому что лампада – это вот сюда. Неразумные только сюда и ложили. А мудрые еще и в сердце ложили. У них было драгоценное масло. Разница между этим откровением и откровением, которое мы не понимаем, очень велика. Между откровением, которое мы понимаем, не нужно веры, чтобы его принимать. А между откровением, которое мы не понимаем, нужна сила веры, чтобы принять его. Просто послушание. Вы что думаете, правда у него интеллектом была вера у Неймана, что сейчас он залезет в воду, 7 раз окунется и искупнется. Нет, у него не было никакой такой веры разумной. И чувств никаких не было. У него было противление, возмущение. Но рабы уговорили, он послушался. И когда 7 раз искупнулся, выздоровел. Вера — это из послушания Слову Божьему. Хорошо, давайте закончим. Над крупным скотом пасущимся в Шароне и над скотом в долинах, то есть разные люди. Опять здесь Дух Святой полностью руководил, контролировал пастбище. Шарон — это Саронская долина. Называется также еще равниной Шарон, расположена вдоль берега Средиземного моря к югу от Кармила. Очень плодородная, очень красивая долина. То есть не долина, а равнина. А в долинах между гор. То есть разные виды пастбища. Есть пастбище в долинах между гор и есть на равнине. Крупнорогатый скот. Это сила. Это Слово Божие, которое вы принимаете, потому что оно обозначает силу. Рог — это сила. Если крылья обозначают власть и могущество в воздухе, крылья орла, то роги обозначают власть и могущество на земле. Власть и могущество на земле Иисуса Христа в вас. И Дух Святой пасет это. То есть, когда мы все представляем Духу Святому, и, разумеется, представляя Духу Святому, мы представляем определенному человеку, через которого работает Дух Святой. Дух Святой не может делать каждому человеку отдельно. Он открывает пути свои Моисею, дела свои народу израильскому. Вновь и вновь теократия Божия здесь проявляется. Далее Дух Святой захватывает не только власть над нашим духом, но над душою и над нашим телом. Над верблюдами и над ослицами отдельные были люди. Верблюд и ослица — нечистые животные. Символизируют наше тело. Плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Но тем не менее, они искуплены кровью Агнца и считаются святыми. Святыми отделенными, вашими, принадлежат вам. На верблюдах приехал Елизер. Они были прообразом носителями даров Духа Святого. Мы должны понять, кто мы такие, что во мне ничего доброго не живет. В теле закон греха и смерти. Но когда закон греха и смерти упразднен, и на его место закон Духа и жизни поставлен, тогда я могу стать носителем даров Духа Святого. Для людей я буду нечистым животным. Верблюд. Вы знаете, люди, через которых проявляется проявление Духа Святого, подвергаются очень сильной критике. Очень сильной критике. Особенно через тех людей, через которых проявляется высший дар Духа Святого, дар Слова Мудрости. Эти люди, то есть, подвергаются самой резкой критике. И здесь говорится, что они паслись вот в этих прекрасных долинах плодородных. То есть Бог пасет их там. Дух Святой пасет их там. Мы должны представить возможность Духу Святому пасти самих себя через пасторов, которых Бог нам поставил, учителей, которых Бог нам поставил. Не пытайтесь пасти сами себя. Это смерть. Люди, пытающиеся пасти сами себя, отвергнули святую заповедь и говорят, Бог им открывает. Зачем Бог будет показывать тебе видение, давать тебе пророчество, если оно не работает? Ведь пророчество дается не для тебя, а для церкви. Некоторые люди говорят, это Бог мне сказал. А там написано, что пророчество дано не для тебя, а для церкви. А для церкви, а ты не считаешь, что церковь правильно идет. Вы знаете, сколько много людей меня проклинают? Вместо того, чтобы молиться обо мне, чтобы Бог дал мне мудрость, они свои пути мне навязывают. Боже, пусть он делает вот так и так, и идет вот так и так. Они знают, что мне надо делать, они уже знают. И знают путь, куда мне надо идти. И они молятся, Боже, вот сюда. Они пытаются меня повернуть, как Валаам пытался повернуть Бога, принося правильную жертву. Они правильно молятся, они знают, как правильно молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Они приносят жертвы правильные, чтобы повернуть меня. Но не получается. Благословить меня – это просто молиться, чтобы Бог даровал мне мудрость для вас. Потому что Бог такой принцип дал. Павел просил молиться, он нуждался. Я тоже нуждаюсь в ваших молитвах, в вашей защите. Вы можете быть защитниками моего помазания, защищать его, чтобы никакие нечестивые люди не могли посягнуть на него. Запрещать, не касаться, потому что там святая святых ваша. Оттуда Бог будет вас кормить, оттуда будет питать, взращивать. И без этого помазания вы не можете возрасти в полную меру возраста Христова. Потому что Бог поставил не отдельного человека, который сам себя бы привел в совершенство. Там написано, Бог поставил в церкви, во-первых, апостола, во-вторых, пророка, в-третьих, учителей и так далее. Для чего? Для того, чтобы назидать нас, чтобы мы все пришли в совершенство, в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Без этих людей мы не придем, если мы не признаем, если мы начинаем управлять ими и так далее. Поэтому здесь нужно опасаться. Они пасутся, Бог пасет, то есть своих вождей в этих долинах, и Дух Святой руководит ими. Теперь, как мы говорили, верблюды и ослицы. И ослица, и верблюд – тело человека, носитель тяжести. Вы знаете, вся тяжесть не только идет на дух и на душу, на тело тоже. Иногда ваше тело просто устает. Иногда вы хотите спать, но вы знаете, ночь бдения. Вы поднимаете себя, взбадриваете, и ваш осел опять идет. И ваш верблюд опять идет по пустыне. Идет долго, у него есть направление, Елизер ведет его. Он не сам идет. Дух Святой ведет его. И это все относится именно к царскому имению. И я закончу на этой главе. Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Ехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя, пусть архитянин другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Ванеи и Авиафар, а Иав был военачальником у царя. Здесь Дух Святой просто показал, что над детьми царя тоже был отдельный человек. Точно так же и над нашими детьми, мы понимаем прекрасно. Видите, не царь был над своими детьми. Обратили на это внимание, что над детьми царя не сам царь был, а был поставлен специальный человек. Поэтому над своими детьми мы должны поставить специальную личность и доверить ей наших детей. Дух Святой, я доверяю моих детей тебе. Ты спас меня с моими детьми. Я стою на обетовании. Как доверить? Как ты меня спас, так спасешь моих детей. Не уходите с этой позиции. Как бы сатана не уводил ваших детей, как бы ни говорил, стойте и провозглашайте. Он спасен, она спасена, потому что я спасен. Отождествляйте ваше спасение вместе с вашими детьми. Можете садиться.
Христос, Христос воскрес, аллилуйя, аллилуйя, Он воистину воскрес, аллилуйя, аллилуйя.
Благодать тебе,
благодать тебе, Христос, радость людям всегда, все Христа.
Аллилуйя.
Царей сидят.